Продолжается эфир на радио «Спутник». Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Если у вас есть вопросы по теме, которые мы обсуждаем, звоните, задавайте, мы вам всегда рады. А поговорим мы о том, что Германия не планирует добывать сланцевый газ, потому что это повлечет за собой ущерб для немецкой экологии. Так сказал министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. По его словам, по этой причине Берлин не способен быстро отказаться от поставок российского газа, и немедленное эмбарго поставит под угрозу социальный порядок в Германии. Вот такая вот история. С одной стороны, вроде бы хочется Европе наказать, непонятно за что, Россию, ввести очередной пакет санкций. С другой стороны, они понимают, что отказываться от российского газа никак нельзя, потому что их народ будет очень недоволен. Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин у нас на связи. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Сергеевич, ну вот Берлин отказался добывать сланцевый газ. А вообще, вот зачем эта тема поднималась, если, ну я как понимаю, эксперты с самого начала представляли себе всю ситуацию и представляли себе, что добыча сланцевого газа не является решением проблемы. Популизм получается?
Ну, если честно, Берлин не собирался добывать сланцевый газ. Это в очередной раз какое-то странное заявление политиков, которое, так воздух сотрясает, не более того. То есть, во-первых, там нет такого количества сланцевого газа. Во-вторых, и не было никогда даже в планах начать его добычу. Поэтому с тем же успехом мне бы сказать, что мы не будем осваивать Луну, потому что у нас пока нет на это потребности. Это такое больше политическое заявление. А факт в том, что действительно у них нет пока альтернатив на ближайшие годы российскому газу.
Сергей Сергеевич, я правильно понимаю, что подобные странные, как мы только что с вами выяснили, заявления, это своего рода подготовка почвы под то, что, наверное, все-таки стоит согласиться на условия России и перейти на рубли в расчет за газ? Или...
В целом, да, они неизбежно согласятся к той схеме, которая была предложена, потому что она для них не является чем-то сложным, да. Просто они по политическим причинам почему-то не хотят. Но в целом на уровне бизнеса, понимая, что есть принятие этой системы расчетов, и бизнес не против делать именно так, как предложил «Газпром».
Да, бизнес не против, но политикам все равно нужно сохранить лицо, потому что, сколько они уже не первый день, не первую неделю говорят о том, что пора уходить от зависимости от российского газа, и тут раз, и соглашаются на российские условия, и таким образом нарушают собственноручно введенные же санкции. А как вам кажется, вообще отключить поставки российского газа могут, если политики заиграются в свою игру?
Вы знаете, пока впереди все-таки достаточно теплые месяцы, хотя в июне-то уже точно надо понимать, как будет идти загрузка, как и будет идти наполнение хранилищ на следующую зиму. Потому что если пропустить время, то просто не будет возможности заполнить хранилище до того уровня, который необходимо. Поэтому они еще условно могут там месяц попытаться поиграть в игру, платим, не платим, соглашаемся или нет, но в конечном итоге они все равно согласятся, просто у них вариантов нет.
Сергей Сергеевич, а смотрите, все равно западные политики, да, я вспоминаю, что они говорили про газ, они говорят, что пора уходить от зависимости от российского газа. Да, это не сиюминутно, не сейчас, но в будущем мы это обязаны сделать. Это тоже какие-то популистские заявления в угоду Киеву, не знаю кому, или действительно России стоит настороженно ко всему этому отнестись, и в будущем возможно резкое сокращение поставок газа в ту же Европу?
Смотрите, Европа еще до всех событий планировала к середине века полностью отказаться от углеводородов. И потребление угля, и газа, и нефтепродуктов Вот, по углю они хотели максимально быстро это сделать, там, к 30-му году, да, может, быстрее. По газу, ну, в 30-е годы, там, может быть, к середине, там, 30-х годов. Вот. Но судя по тому, что сейчас они снова возвращают уголь как основу резервного топлива, возможно, что уголь подольше продержится. Вот. Но, конечно, они будут пытаться сейчас по максимуму отказываться, то есть за счет чего будет строить, например, терминалы по приему жирного газа, как Германия. Но тут надо понимать, что нужны еще поставщики этого газа, их пока на горизонте нескольких лет просто не предвидится.
Но а Америка, горизонте... а Америка как же, которая свои услуги предлагает, нет?
Ну, она предлагает дополнительные объемы, там 10-15 миллиардов кубометров на фоне того, что Европа там из России 150-200 потребляет там в разные годы по-разному, ну, это даже несерьезно. Вот. И в ближайшие годы тоже Америка не способна там 10-кратно поднять объемы. То есть, ну, будет там не 10-15, будет там 20-30. Вот. Катар, в лучшем случае, к 26-му году способен что-то дополнительно дать. Поэтому в ближайшие несколько лет просто не будет дополнительных объемов жирного газа. Но в интервале там 10-15 лет, да, это произойдет.
А для российского газа все-таки, ну, Европа ищет альтернативные поставки. А мы ведь тоже, как я понимаю, ищем, куда можно перенаправить наш газ. Альтернативные рынки – это что? Это Китай прежде всего или что-то еще?
Ну, в первую очередь нам нужна инфраструктура, потому что газ, который мы поставляем в Европу, он же по трубам идет. А в Китае у нас есть одна труба, но она там сильно меньше, чем Европу, то есть по объему прокачки сильно меньше. Поэтому нужно либо строить новые трубы, например, в Китае, либо добиваться увеличения объема переработки газа в жиженное состояние, чтобы транспортировать куда угодно, по всему миру, тогда уже газ не привязан к какому-то одному потребителю. Вот. Ну и еще третий вариант – развитие внутреннего рынка, внутреннего газового потребления, газификация страны, газохимия. Вот. Это более длительный, более сложный процесс, но он гораздо надежнее, чем пытаться там маневрировать между разными внешними рынками.
Вот наш постоянный слушатель Михаил задает вопрос через телеграм-канал, напомню, радио, _Спутник, подписывайтесь, задавайте вопросы через бота, там есть в обратной связи координаты. И вот Михаил спрашивает, когда достроят завод для сжижения газа в Усть-Луге, есть ли возможность у России использовать построенную до Балтийского моря часть инфраструктуры Северного потока-2 здесь же, в Усть-Луге, и заниматься вот сжижением газа?
Ну, знаете, после введения новых санкций, конечно, сейчас вопрос достройки всех заводов, там не один завод строился в России по сжижению газа, под вопросом, надо понять, как дальше действовать, потому что часть технологий, часть оборудования, оно было иностранного производства, и теперь нужны другие поставщики этого оборудования, либо внутренние, либо какие-то другие внешние, то есть это отдельная задача. Но в целом этот завод как раз и планировался как один из там крупных пунктов, откуда бы этот сжиженный газ и выходил.
А вот что касается уже такого полузабытого словосочетания «Северный поток-2». Вообще, ну, действительно же, потрачены огромные средства, огромные усилия для строительства этой подводной трубы. Что, на ваш взгляд, дальше-то с ней будет? На нее рыбки будут любоваться? Или все-таки можно как-то в перспективе ее использовать во благо человечества?
Знаете, пока непонятно. То есть в том виде, как проект был, конечно, он уже не будет существовать, будет в каком-то другом варианте, но как это будет реализовано, непонятно. То есть после того, как хотя бы у нас какие-то отношения с Европой стабилизируются, можно обсуждать дальнейшую судьбу. Пока он в подвешенном состоянии, продлится это там год, два или больше, тоже неизвестно. Может быть и никогда, а может быть что-то и сдвинется с мертвой точки, но только после уже нормализации отношений с Европой.
Ну да, и напомню, что вот как только началась военная спецоперация, первое, наверное, первое, что сделала Германия, это сказала о том, что все, мы останавливаем работу газопровода «Северный поток-2». А Сергей Сергеевич, а как на ваш взгляд, а с ценами на газ, что будет происходить в дальнейшем? Они достигли, ну, не то что максимума, но вот какого-то уровня, выше которого подниматься не будут туда-сюда, или что с ними будет происходить?
Вы знаете, с сентября месяца, вот они уже девятый месяц, да, они находятся на уровне примерно $1000 в среднем. То есть были там взлеты, были падения, вот ситуация там месячной давности с лишним показало, что цена может подпрыгивать почти до 4 000 долларов. Вот это как раз вот 4 000 – это тут цена для европейцев в случае, если они там устроили бы газовый эмбарго. Потому что газа бы не было, и 4 – это было бы только начало. Могло бы быть и 5, и 6 тысяч долларов. Поэтому сейчас они, конечно, в это не готовы играть, понимая, что для них это угроза физического дефицита, угроза сверхвысоких цен, которые сейчас-то потребители не сильно переваривают после повышения всего электроэнергии и всех товаров, и счетов за коммунальные услуги. А если цена поднимется еще многократно, ну это просто будет непереносимо потребителям.
Я вот как раз сейчас сижу, вспоминаю, что совсем недавно обсуждался 6-й пакет санкций против России, хотя уже, наверное, цифра, номер пакета не имеет значения, и там что-то говорилось про энергетику. На ваш взгляд, нашей энергетике нечего бояться, то есть хуже уже не будет. Что осталось, то будет работать, правильно понимаю?
Ну, собственно, весь запас того, что можно будет, они использовали. Вот, даже вот уголь, который они ввели санкции в 5-м пакете, они ввели с отложением на 4 месяца. То есть они не готовы были в моменте эти санкции вводить, потому что ну, понимают, что сейчас переключиться на другой уголь невозможно. А что там через 4 месяца будет, просто сложно сказать. Ну, ведут они, не знаю, санкции против нашего газа со строчкой, не знаю, там на 10 лет, например, или на 5 лет. Ну, то есть, по сути, фантазия уже на исходе, поэтому все, что можно вводить, это уже какие-то точечные моменты. Там не поставим такую-то конкретную продукцию, такую-то, ну, может быть, просто против банковской системы будут дальше продолжать вводить. Но в части энергетики, ну, как такой потенциал санкций, он уже исчерпан.
А, кстати, ведь это выход для западных политиков, как сохранить лицо, ввести в 6-м пакете санкции против российского газа, отказываемся от российского газа, и мелким шрифтом через 10 лет вступает в силу этот закон.
Мы с вами уже предложили вариант седьмого пакета.
Седьмого пакета, бежим вперед. Сергей Сергеевич, ладно, бог с ним, с Европой-то, а на российском рынке цены на газ, они стабильные, не стоит ждать повышения?
А на российском рынке цены на газ определяют правительство, потому что они у нас все тарифицируемые, и они меняются, исходя из инфляции, по сути. Поэтому у нас цены на газ, они в десятки раз меньше, чем в Европе.
С этим все хорошо, за это можно не переживать, правильно?
Да, здесь у нас регулирование не меняется, поэтому все остается в том же самом режиме.
Ну и слава богу. Сергей Сергеевич, спасибо большое за ваши ответы на вопросы. Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин был у нас на связи.